Честь, слава и великая благодарность нашему Небесному Отцу за то, что Он позволил нам дожить до этого торжественного момента, когда мы можем вновь по заповеди Господней прийти на это место, чтобы поучаствовать в вечере Господней. Слава Ему, слава Ему, аллилуйя Господу нашему! Дорогие мои, сколько бы раз за свою христианскую жизнь мы не приходили на этот праздник, каждый раз это что-то особенно торжественное. Кто-то это делает один раз в квартал, какие-то церкви это делают один раз в год, другие церкви приходят на вечерю один раз в месяц. Апостольская церковь считала, что каждый раз, когда народ собирается и принимает пищу, они этим возвещают смерть Господню. Сколько бы раз вы не совершали эту святыню, самое главное, дорогие, чтобы мы понимали саму суть, что происходит. Это нужно не Богу, это нужно не Христу. Вечеря Господня нужна нам. Мы ходим по этой жизни, наши души, наши мысли, наше бренное тело пачкается в грехе. Мы приходим на это торжество, чтобы очиститься. Мне нравится это выражение. Вечеря Господня, медицина бессмертия. Я сердечно поздравляю каждого из вас, кто пришел сегодня на это место. Продолжая наш цикл духовных дисциплин, как просто очень и очень подходит сегодняшняя тема к вечере Господней. В прошлый раз мы с вами говорили о смирении, о дисциплине смирения. И мы увидели, что смирение – это то, чему учит нас Господь. Смирение привело Христа на крест. Но еще одна дисциплина, которую учит нас Христос, это дисциплина служения. И вы знаете, что прежде чем Господь преподал своим ученикам, своей маленькой церкви, вечерю Господню, Он установил очень серьезный обряд, показав этим, что служение предшествует настоящему участию в вечере Господней. Если отсутствует служение, то эти символы для нас будут бесполезны. Иисус, который все четко распланировал, сказав ученикам: «Идите, приготовьте мне Пасху, приготовьте, позаботьтесь». Он распланировал весь ход вечери Господней, пасхального седера, по секундам. И перед тем, как им дать символы своего тела и крови, Он им сказал: «Дорогие мои, если будет этого, то второе для вас бесполезно». Служение. Один известный христианский философ сказал: «Вы учите урок, что если вы должны исполнять труд вестника, а мы с вами все царственное священство, которое возвещаем и делаем этот труд, вам нужен не скипетр в руках, а мотыга». Другими словами, чтобы совершать церкви служение, нам не столько нужно громкие, красивые названия и храмы с куполами, и имя, и госпитали наши, радиостанции. Все это нужно. Но самое главное, то, что предшествует это, служение. Служение с мотыгой. Тяжелый труд и, возможно, часто непочетный. Как крест – знак смирения, дорогие. Так полотенце – знак служения. Это не новая тема. Это не новая тема. Мы говорим об этом постоянно. Почему оно не работает? Пришла и мысль Луки 9:46. Пришла и мысль ученикам, кто из них был больше? Всегда, когда возникает вопрос о том, кто больше, тут же является второй вопрос, а кто меньше? В этом-то и вопрос, кто меньше. Большинство из нас знает про себя, что мы никогда не будем великими, просто мы себе не допускаем быть меньшими. Христос дал новое определение величия, дорогие. Ученики, собравшиеся на вечере, ясно видели, что кто-то должен омыть ноги другим. Весь вопрос был в том, что этот человек должен унизиться и быть меньшим. Так они и сидели с ногами, покрытыми пылью и грязью, и настолько болезненной была эта проблема для них, что они даже не собирались и говорить о ней, они боялись глаза поднять, чтобы не встретиться друг с другом. Никто не хотел, чтобы на него смотрели, как на меньшего. Никто из нас до сих пор этого не хочет. Тогда Иисус взял полотенце и умывальницу и таким образом дал новое определение тому, что есть величие. Жизнь служения – это не привлекательная жизнь. В каком-то смысле мы даже предпочли бы слушать слова Христа о том, что мы должны оставить дом, семью, жену, особенно жену, детей. Все оставить и отдать жизнь свою. Даже эта тема нам лучше, чем унизиться, чем послужить равному. Радикальное самоотречение дает чувство необыкновенного приключения, когда мы думаем, я, смотрите, совершил такой подвиг, я пожертвовал столько денег, я приобрел столько, я сделал компании столько. Но речь идет о служении, о поступках, которые ставят нас на ранг ниже того, кто находится рядом с нами. В служении мы как бы сосланы в земное, обычное и тривиальное. Величайшие примеры Иисуса – «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам что? Пример я вам дал, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». В дисциплине служения есть тоже великая свобода. Служение делает нас способными сказать «нет» мирским играм в продвижении во власть. Служение уничтожает, как социологи называют, клевательный рефлекс, клевательный порядок, который обычно быстро устанавливается в инкубаторе, куда туда помещают цыплят, там сразу, через буквально некоторое время, видно, кто из них сильней, кто из них слабей, кто из них старший. Клевательный порядок, в котором мы оказываемся, как малые цыплята, которые никак не успокоятся, пока не выяснится, кто из них больше, кто меньше, а кто посередине. Никакая группа людей не может находиться длительное время, пока не установлен этот клевательный порядок. Мы это легко видим в том, как люди сидят, каковы они в своих отношениях друг к другу, кто уступает дорогу, кто первый замолкает в споре. Если начали говорить вместе, кто делает сзади, кто отступает назад. Когда требуется сделать какой-то труд, кто выходит вперед сразу. В зависимости от вида труда это может быть знаком либо господства, либо рабства. Все это написано на лице человеческого социального устройства и трансформируется на церковный порядок. Власть, о которой Христос говорил, не была властью для того, чтобы контролировать людей и направлять их. Это была власть какая? Действие, а не положение и статуса. Действие. Дело не в том, что мы должны вообще отказаться от всякой идеи власти и руководства. Любой социолог быстро докажет вам, что это невозможно. Даже в группе, где был Христос и его ученики, факт руководства и власти легко прослеживается. Все дело в том, что Иисус дал совершенно иное определение лидерству и перестроил организацию власти. Это перевернуло все вавилонские, персидские, греческие, римские установки. Перевернуло совершенно. Иисус никогда не учил, что каждый имеет одну и ту же власть. В действительности у него было много что сказать о настоящей духовной власти и о том, что многие ею не обладают. Но власть, о которой говорит Иисус, это не клевательный порядок. Нам нужно ясно понимать, насколько радикально Иисус изменил все учение человека по этому вопросу. Он не просто перевернул существующую систему, как многие думали, он не просто ее перевернул, он ее уничтожил. Уничтожил. Поэтому, когда мы читаем Писание, читаем Павла, мы видим два мира. Один мир по плоти, который дрейфует к своему концу, и другой мир по духу. И мы с вами, находящиеся здесь, заключившие однажды завет с Богом, мы с вами живем по миру Духа, Духа, который вселился в вас. Вы знаете, что князья народов, пишет евангелист, 20 глава, господствует над ними, и вельможи властвуют им, но, говорит Господь, между вами что? Между вами, да не будет так, говорит Христос. Между вами не будет, и нечего нам копировать эту систему Вавилона, который пал. Вавилон пал или нет? Пал Вавилон, дорогие. Вавилон пал, и нам нечего учиться у них. Как нам устраивать духовное, как нам тело Христово созидать? Не по этим порядкам мы созиждем церковь. Иисус заявил, но между вами да не будет так. Он совершенно и полностью отбросил клевательные системы того времени. А как, скажете вы, как же тогда должно быть между ними? И Христос отвечает. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И несколько, может быть, быстро для нашего ума на сегодня, но думаю, что вы проследите вот эту разницу, чтобы понять и осуществлять истинное служение, нужно его отличать от самоправедного служения. Это на первый взгляд очень сложно сделать, но на поверку очень легко определяется. Самоправедное служение осуществляется человеческими усилиями. Для него требуется огромное количество энергии, особенно при его организации. И если мы будем организовывать его, вот это самоправедное служение, мы устанем. У нас будет стак на решение любых вопросов церковных. У нас будут разногласия, у нас будут споры, у нас будут диспуты, у нас будут крики, у нас будут разделения, если мы вопросы решаем как самоправедное служение. Целый ряд социологических трудов предназначены для того, чтобы помочь таким людям. Но истинное служение проистекает из связи с Божественным. Оно глубоко внутри нас. Мы служим, потому что тихий голос говорит нас нежно и побуждает нас осторожно. Для этого служения тоже требуется энергия, но это не бешеная энергия плоти. И вот разница. Самоправедное служение против истинного служения. Задумайтесь над этим и будьте внимательны. Самоправедное служение осуществляется человеческими усилиями. Для него надо таланты, для него надо много ресурсов, для него надо много сил, много заседаний. Истинное служение – это результат наших постоянных отношений с Богом. Самоправедное служение всегда ставит перед собой какие? Великие цели. Великие цели. Истинное служение не умеет различать малое или большое служение. Самоправедное служение требует внешнего вознаграждения. Истинное служение охотно покоится в укрытии. Оно не боится яркого света, внимания, но оно и не ищет этих софитов и славы. Самоправедное служение в высшей степени озабочено результатами. Истинное служение свободно от этого расчета и подсчитывания. Самоправедное служение выбирает, кому послужить. Истинное служение в этом смысле неразборчиво. Марк говорит, пишет, 9.35. Быть всем слугой. Быть всем слугой. Франциск Ассизский когда-то сказал, будучи всем слугою, я обязан всем служить словами моего Господа, наполненными бальзамом. Самоправедное служение находится под сильным влиянием настроений и прихотей. Хорошо, если звезды хорошо расположены, магнитные бури нету, активность солнца понижена, тогда можно и Богу послужить. Истинное служение происходит верно и просто всякий раз, когда в нем имеется нужда. Я подошел сегодня к 5 человекам, которые могут перевести нашим братьям, которые не понимают ничего по-английски, чтобы они перевели проповедь. Я бегал, пока здесь бегал. Я могу бегать каждый раз. Мне, дорогие мои, это практика. Это практика. Оно нам не поможет. Это все. Если у нас не будет желание служить. Если мы будем приходить сюда и только мне все, мне. Самоправедное служение временное. Самоправедное служение временное. Истинное служение – это образ жизни. Истинное служение – это образ жизни. Кто-то может сказать, ну, это же Америка, мы же сюда приехали не служить, а обогащаться. В конце-то концов. Это там надо было служить. У нас же другие цели. Пусть там служат, пусть там спасают. Самоправедное служение разделяет общество. Вы слышите, что разделяет общество? Вы думаете, общество разделяет какие-то истины, какие-то доктрины, какая-то борьба за правду? Да прикрытие это все. Там маска. Самоправедное служение разделяет общество. Истинное служение, напротив, объединяет. Дорогие, самоправедное служение разделяет общину. В конечном счете, когда все религиозные прикрытия удалены, оно сконцентрировано только на прославлении личности. Поэтому все остальное оказывается как бы в долгу. Вот это разрушает общину. Истинное служение, напротив, объединяет общину. Оно спокойно и без всяких претензий заботится о нуждах других. Никто совершенно не чувствует себя обязанным оплачивать служение. Оно соединяет, привлекает людей друг к другу, исцеляет, созидает. В итоге этого возникает объединенное здоровое общество, община единоверцев. Служение и смирение. Из всех библейских классических духовных дисциплин служение является самым способствующим росту смирения. Благодать смирения выражается в нашей жизни через дисциплину служения больше, чем каким-либо иным образом. Смирение, как мы знаем, это добродетель, который никогда нельзя найти, если ее не ищешь. Мы с ней не рождаемся. Чем больше мы за ней гоняемся, тем дальше она от нас. Считать, что у нас есть смирение, это вернейший признак того, что его у нас нет. Когда мы сознательно выберем такое направление нашей жизни, при котором акцент будет сделан на пользе для других и на незаметном труде, то глубокое изменение произойдет в нашем духе. Мы хотим чувствовать себя спасенными после 20, 10, 30, 40, 50 лет нахождения в церкви. Мы хотим быть уверенными, что мы спасены. Живите жизнью смирения, и вам гарантирована вечная жизнь. Живите жизнью смирения. Ничто так не дисциплинирует наши беспорядочные плотские желания, как служение. Ничто так не преображает их, как служение какое? Незаметное. Плоть скулит против служения, но против служения незаметного она просто вопит, она возмущается. Да зачем? Да этого же не... Какие бенефиты я с этого буду иметь? Скажите, какие бенефиты? Она жаждет чести, наша плоть, славы и признав. О, молодец ты какой! Плоть будет сетовать тонкие, религиозно приемлемые средства, чтобы привлечь внимание к оказанным услугам. Если мы решительно откажемся от этого, мы распнем плоть. Всякий раз, когда мы распинаем нашу плоть, мы распинаем нашу гордость и честолюбие. Какими бы тонкими махинациями мы не занимались, если это продиктовано нашим эго. Это дьявольский путь. Это дьявольский путь. 1 Иоанна 2,16. Все, что в мире, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Но от мира всего. Тут мы должны видеть разницу между тем, избираем ли мы служение или же хотим быть слугой. И будьте внимательны. Когда мы избираем первое, то мы сами решаем, кому и когда мы будем служить. Но когда мы избираем другое, быть слугой, мы отказываемся от права решать. Потому что даже в подвиге служения мы можем культивировать свое эго. А смотри как! Один я работаю тут в церкви, и никто больше ничего не делает. Вы слышите? Есть в этом польза, в этом служении? Какой пользы нет? Никакой. Реальные формы служения при рыночной экономике. Служение – это не список того, что мы должны делать, и не этические нормы, а образ жизни. Совершать отдельные поступки служения не есть то же самое, что жить в служении. Анонимное служение, еще раз. Анонимное служение – это смертельный удар по гордости. Служение в малом. Служение в малом. Кто у нас пример в Новом Завете? Служение в малом. Кого мы с вами знаем? А? Интересно. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Кто такая Серна? Как мы ее знаем? Тавифа. Тавифа. Служение. Интересно. Некто сказал, что великие добродетели и мелкие услуги – это как сахар и соль. Сахар вкуснее, но он требуется не так часто. Соль же везде и всегда. Великие добродетели требуются редко, а служение в малом – это наша повседневная жизнь. Великие задачи требуют великой жертвы в данный момент, а мелочи требуют нашей постоянной жертвы. Я когда смотрю, как ребята приходят каждый раз, возят эти тележки, эту аппаратуру, поднимают на прессе, ставят. Это служение. Служение. И пусть Господь благословит вас. Это труд. Совершайте его. Все, что мы делаем, и даже если это... Мы же с вами приходим, это все уже стоит. Мы же не видим этих людей. Служение. Оно требует постоянной жертвы. Маленькие возможности для служения возникают каждый момент. И если мы хотим быть верными в малом, то нашей плотской природе некогда будет и вздохнуть, и мы должны будем умереть для собственных наклонностей. Мы бы скорее предпочли великие жертвы ради Бога, пусть даже болезненные, при условии, что в остальное свободное время мы будем свободны в следовании своим вкусам и привычкам. Во всех мелочах. Вот пойду отслужу, и потом 6 дней все, что хочешь. Служение сохранения репутации других. Вы когда-нибудь задумывались о таком важном служении? Сохранении репутации других. Мы можем прикрыть свой острый ответ какой угодно религиозной благонравностью, но он останется смертельным ядом. Посмотрите на отношения ваши друг с другом в церкви. Как мы общаемся, какие слова говорим. Это может стать смертельным ядом. Есть служение сохранения репутации других. Его можно назвать служение милосердия. Как необходимо это служение, если мы хотим спастись от сплетен и ответных укусов? Апостол Павел пишет в Тимофеем, Титу, 3:2. Никого не злословить. Слышали вы такое, да? А Тора, закон, Пятикнижие, учит нас, не будь переносчиком в народе. И за сплетни, и даже за правдивую информацию. Мы когда будем с вами изучать этот опыт в пятницу историю, за что же это пострадали ближайшие родственники Моисея? И как же это случилось? Она же тебя спасла, Моисей, фактически. И правду она говорила. Действительно, жена была его не еврейка, а ефиоплянка. И действительно, все они были с того же рода, и как бы все имели право на власть. Даже правда. Вы слышите, Путин? Я не говорю уже о сплетнях, о полуправде, о 99 правды и капелечку ядика, чтобы унизить или унизить чей-то авторитет. Я за это даже не говорю. Это люди плотские, плоть Царствия Божия не наследует. Кто этим занимается, good luck. Я говорю о том, что нам, как растущим выше, надо стремиться к этим. Даже правда. А ты знаешь, что там случилось у сестры? Ой, а у них там. Даже правдивая информация, но которая может унизить и повредить репутации человека. Проказа. Это хорошо, что мы живем во время милости. Но Бог показывает каждый грех, участь людей. Смертельный яд. Злой язык, пишет нам слово, злой язык наносит тяжелый удар по милосердию всех тех, кто слышит такие слова, разрушает корень и ветви не только непосредственных слушателей, но и всех тех, кому злые слова потом передаются. Беречь репутацию других – это глубокое и длительное служение. Не следует нам также принимать участие в таких разговорах, где люди злословят друг друга. Не следует. Может быть, это не молоко уже, дорогие. Может быть, это твердая пища. Но уже пора. Уже пора. Уже мы выросли с пеленок. Уже пора. Служение принимать служение других. Оказывается, это тоже служение. Уметь принимать служение других. Позволить другим служить нам. Это акт покорности и служения. В этом признании власти царствия над всеми нами. Мы принимаем служение, никогда при этом не чувствуя, что мы обязаны за это отплатить. Не умоешь ног моих вовек. Господь же видел это все, вот почему Он говорит. Служение простой вежливости, Титу Тредина. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Баптистов, адвентистов, пятидесятников знали в Советском Союзе начальство и принимало их с охотой на работу, потому что они говорили, эти люди не пьют, эти люди не обманывают, эти люди не скандалят. Нам надо возрождать эти идеалы. И наше свидетельство, наш свет, а мы здесь источник жизни, источник света, чтобы все комьюнити знали. Члены церкви, адвентистов седьмого дня, источник жизни – это люди, которые не скандалят, не обманывают, не занимаются махинациями. Это люди надежные, честные. Это свет. Это свет источника жизни. Гостеприимство. Первое Петра. Будьте странолюбивы друг к другу. Без роб. О, что-то ты задержался здесь. Вторую ночь. Без робота. Служение слушанием. Это самое первое служение, которое мы должны выполнять по отношению к другим в нашем с ними общении. Слушать их, как любовь к Богу начинается, с чего мы вчера говорили. Вера от слышания. Блаженный кто? Слушающий. Как любовь к Богу начинается со слушания Его слова, так и любовь к братьям состоит в том, что мы учимся слушать их. А я бы сказал, может быть, Лена на семинаре, скорее всего, тоже будет говорить об этом. Мы не слушаем. Семьи, проблемы в семье между мужем и женой Не думайте там какие-то глобальные какие-то вопросы. Просто слушать надо научиться. Мы же не слышим друг друга. И даже если слышим, мы не воспринимаем. И даже если воспринимаем, слышим не то, что действительно сказано, а то, что нам кажется, или то, что мы хотим услышать. Учиться слушать, дорогие, очень важное служение. Носить бремена друг друга. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Вы хотите исполнить закон? Носите бремена друг друга. Что такое бремена? Бремена – это то, что неудобно, это то, что тяжело, это то, что хочется сбросить. И в каждой церкви есть бремена для нашего воспитания. И если мы хотим эти бремена отшвырнуть отсюда, то мы с вами деградируем. Мы режем сук, на котором сидим. Носите бремена друг, недостатки, недочеты, несовершенство характера. Носите бремена друг друга. Носите бремена друг друга. Делиться Словом Божьим. Делиться Словом Божьим. Последнее наше служение и основное. Деяние 2:40. И другими многими словами. Он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Сколько надо семинарий заканчивать и сколько теологических степеней надо приобрести, чтобы говорить эту простую фразу. Сколько? Спасайтесь. Увидели людей. Видим, что... Спасайтесь. Спасай душу свою. Откровение 12. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти, как Иисус наш Господь не возлюбил души своей даже до смерти. 13 января 1982 года. Боинг 737 компании Air Florida, летевшего рейсом 90 из национального аэропорта в Вашингтоне, теперь это аэропорт имени Рейгана, Форт Лоредейл, штат Флорида. Из-за налипшего льда по всему корпусу он не смог набрать высоту и зацепился за мост. Мост, который... жители Вашингтона называется мост 14-й улицы. Мост через реку Потомак. В Боинге находились 79 человек, включая 74 пассажира и 5 членов экипажа. Через 20 минут после аварии солнце зашло. 13 января. Холод, мороз, темнота. Никто не смог выжить, кроме 6 человек, оказавшихся каким-то чудом в воде. Они были обречены. Пока вдруг чудесным образом спасательный вертолет прилетел, разрывая этим сладостным грохотом эту всю темень. Полицейский маленький вертолет. Он сбросил спасательный круг прямо в руки одного из оставшихся в живых и, вырвав его из воды, отнес на берег. Но затем произошло весьма странное событие. Событие, которое потрясло всю Америку. Следующий человек, оказавшийся возле спасательного кольца этой петли, неожиданно передал эту петлю другому человеку, женщине. Вертолет поднял ее, пересек, опять отправил. Опять вернулся. Этот человек... Те все в воде бультыхались, он был более крепче. Он опять берет, опять отдает следующему. А потом опять. И он даже тогда отдал этот круг, когда знал, скорее всего, что это его последний шанс, чтобы жить. Он должен был знать, потому что мало лед, вот это, кровь замерзает. Когда вертолет прилетел за ним, человек уже ушел под воду. Его имя даже не было известно. И он абсолютно не знал этих людей. И, как говорят, он лиц их даже не видел за обломками мусора и всего. Он просто отдавал. Когда уже водолазы нашли, Америка узнала его имя. Арнольд Вильямс. Обыкновенный человек, чем не приметный, не религиозный, никаких он, просто человек. Человек с большой буквы, человек, жизнь для которого была ценна, но благородство, честь и служение было главным. В честь его называется, в честь его имени назвали этот мост. Рональд Рейган в 82 году в своем годичном обращении обратился к нации, сказав: «Это любовь Христа». Он так назвал. Это любовь Христа. Жизнь служения. Сейчас, когда мы будем омывать с вами ноги друг другу, для нас это обычный обряд. И не требуется нам уже, мы настолько привыкли к этому, что мы не чувствуем унижения какого-то или неудобства. Во всяком случае, те, кто это делал уже 30-40 раз. Но помните, что это не просто символика. Помните, что это напоминание, что когда мы встанем после этого обряда, наша жизнь, Господь хочет, чтобы она стала жизнью служения. И когда мы будем с вами потом готовиться к вечере, будем совершать вечерю, я еще раз хочу напомнить вам выдержку из Духа Пророчества. Никто не должен уклоняться от участия в вечере. Все ученики призваны открыто участвовать в ней и тем самым подтвердить принятие Христа как своего личного Спасителя. Именно поэтому, дорогие, Церковь Адвентистов Седьмого дня вечерю делает открытой. Для участия в вечере Господней достаточно принятие Христа как своего личного Спасителя. То бишь, если мы отказываемся от участия в вечере, не зная ни Духа Писания, ни Духа Пророчества, мы отказываемся принимать Христа как своего личного Спасителя. Пусть Господь поможет нам, осознавая эту святыню, чтобы мы совершали святое служение в духе кротости и смирения. Давайте встанем для молитвы. Добрый Небесный Отец,